Угадай. Но не спрашивай. Я осталась здесь и жила, пока преждевременная старость не обезобразила мое лицо. И тогда меня стали осыпать обидами и клеймить презрением там, где прежде слушались и преклонялись передо мною. Прежде было широкое поле для моей мстительности и злобы, а тут я была вынуждена ограничить мою месть мелкими кознями раздраженной служанки или пустой бранью беспомощной старухи. С высоты своей одинокой башни обречена была я слушать отголоски пиров, в которых прежде участвовала, или крики и стоны новых жертв насилия.
«Ульрика», — сказал Седрик, — «мне кажется, что в глубине сердца ты все еще не перестала сожалеть об утрате тех радостей, которые покупала ценою злодеяний. Как же ты дерзаешь обратиться к человеку, облаченному в эти священные одежды? Подумай, несчастная! Если бы сам святой Эдуард явился сюда во плоти, что мог бы он сделать для тебя? Царственный исповедник имел от Бога дар исцелять телесные язвы, но язвы души исцеляются одним лишь Господом Богом».
«Погоди, погоди, суровый прорицатель!» — воскликнула она. «Скажи, что значат новые страшные чувства, которые с недавних пор стали одолевать меня в моем одиночестве? Почему давно минувшие дела встают передо мною, внушая неодолимый ужас? Какая участь постигнет за гробом ту, которой Бог сулил пережить на земле столько страданий? Не лучше ли мне обратиться к божествам наших некрещенных предков, к Водену, Герте и Зернебоку, к Мисте и Скагуле, чем переносить те страшные видения, которые терзают меня и наяву, и во сне?»
«Я не священник», — сказал Седрик с отвращением, отшатываясь от нее. «Я не священник, хотя и надел монашеское платье».
«Монах ты или мирянин, мне лично все равно», — ответила Ульрика. «За последние 20 лет я, кроме тебя, не видала никого, кто бы боялся Бога и уважал человека. Скажи, неужели мне нет надежды на спасение?»
«Я думаю, что тебе пора покаяться», — сказал Седрик. «Прибегни к молитве и покаянию, и дай тебе, Боже, обрести прощение. Но я не могу и не хочу оставаться больше с тобой».
«Постой еще минуту», — сказала Ульрика. «Не покидай меня теперь, сын друга моего отца. Иначе тот демон, что управлял моей жизнью, может ввести меня в искушение отомстить тебе за твое безжалостное презрение. Как ты думаешь, долго ли пришлось бы тебе прожить на свете, если бы Фрон де Бёф застал Седрика Сакса в своем замке и в такой одежде? Он и так уже не спускал с тебя глаз, как хищный сокол с добычи».
«Что ж, пускай», — сказал Седрик. «Пусть он и клювом, и когтями растерзает меня, а все-таки мой язык не произнесет ни единого слова лжи. Я умру саксом, правдивым в речах и честным на деле. Отойди прочь! Не прикасайся ко мне и не задерживай меня. Сам Реджинальд Фрон де Бёф не так омерзителен для моих глаз, как ты, низкое и развратное существо».
«Ну что ж, будь по-твоему», — сказала Ульрика. «Ступай своей дорогой и позабудь в своем высокомерии, что стоящая перед тобой старуха была дочерью друга твоего отца. Иди своим путем, я останусь одна, зато и мое мщение будет делом только моих рук. Никто не станет мне помогать, но все услышат о том деянии, на которое я отважусь. Прощай, прощай. Твое презрение оборвало последнюю связь мою с миром. Ведь я надеялась, что мои несчастья смогут пробудить сострадание в моих соплеменниках».
«Ульрика», — сказал Седрик, тронутый ее словами, — «ты так много вынесла и претерпела в этой жизни, так неужели ж ты будешь предаваться отчаянию именно теперь, когда глаза твои узрели твои преступления, когда тебе необходимо принести покаяние?»
«Седрик», — отвечала Ульрика, — «ты мало знаешь человеческое сердце. Чтобы жить так, как я жила, Нужно носить в своей душе безумную жажду наслаждений, мести и гордое сознание своей силы. Напиток слишком ядовитый для человеческого сердца, но отказаться от него нет силы. Старость не дает наслаждений, морщинистое лицо перестает пленять, а мстительность выдыхается, размениваясь на бессильные проклятия. Тогда-то и возникают угрызения совести, а с ними бесплодные сожаления о прошлом и безнадежность в будущем. И когда все остальные сильные побуждения покидают нас, мы становимся похожими на бесов в аду, которые могут ощущать угрызения, но не раскаиваются никогда. Для раскаяния здесь нет места. Однако твои речи пробудили во мне новую душу. Правду ты сказал, те, кому не страшна смерть, способны на все. Ты указал мне средства к отмщению, и будь уверен, что я ими воспользуюсь. Доселе в моей иссохшей груди наряду с мщением боролись еще другие страсти. Отныне оно одно воцарится в ней. Ты сам скажешь потом, что какова бы ни была жизнь Ульрики, ее смерть была достойна дочери благородного Торкеля. Перед стенами этого проклятого замка собралась боевая дружина. Веди их скорее в атаку. Когда же увидишь красный флаг? На боковой башне в восточном углу крепости наступай смелее. Норманам будет довольно дело и внутри замка. Иди, иди, прошу тебя, выполняй свое назначение, а меня предоставь моей судьбе.
Седрик охотно расспросил бы Ульрику подробнее о ее планах, но в эту минуту раздался суровый голос Реджинальда Фрон-де-Бёфа.
«Куда девался этот бездельник-монах? Клянусь богом, я сделаю из него мученика, если он вздумает сеять предательство среди моей челяди!»
«Какое верное чутье у нечистой совести!» — молвила Ульрика. «Но ты не обращай на него внимания. Уходи скорее к своим. Возгласи боевой клич саксов, и пусть они запоют свою воинственную песнь. Месть, моя месть, послужит им припевом».
Сказав это, она исчезла в боковой двери, а Реджинальд Фрон-де-Бёв вошел в комнату. Седрик не без труда принудил себя отвесить гордому барону смиренный поклон, на который тот отвечал небрежным кивком.
«Долго же тебя задержали, каявшиеся грешники, мой отец. Впрочем, тем лучше для них, потому что это их последняя исповедь. Ты приготовил их к смерти?»
«Я нашел их», — сказал Седрик, кое-как стараясь изъясняться по-французски, «готовыми к самому худшему исходу, так как они знают, кто их хозяин».
«Это что же такое, монах? Твоя речь больно уж смахивает на саксонское произношение», — сказал Фрон-де-Бёв.
«Я воспитывался в обители святого Витальда, что в Бёртоне», — отвечал Седрик.
«Вот как», — молвил барон. «Да, было бы лучше, если б ты был норманом. Но нечего делать, других гонцов нет. Этот Витальдов монастырь в Бёртоне просто совиное гнездо. Давно пора разорить его до основания. Ладно, скоро настанет такое время, что ни ряса, ни кольчуга не спасут сакса».
«Да будет воля Божия», — проговорил Седрик голосом, дрожавшим от сдержанной ярости, которую Фрон-де-Бёв принял за проявление страха.
«Вижу», — сказал он, — «что у тебя душа ушла в пятки, ты же вообразил себе, что наши воины ворвались в вашу трапезную и хозяйничают в ваших погребах. Но окажи мне сегодня услугу, и что бы ни случилось с остальной братьей, обещаю тебе, что ты сможешь жить так же безопасно, как улитка в раковине».
«Приказывайте», — сказал Седрик, подавляя волнение.
«Ну так иди за мной, я тебя провожу в боковую калитку».
Фрон-де-Бёв крупными шагами пошел вперед и по пути стал наставлять мнимого монаха, шедшего за ним следом, как он должен вести себя.